Вот так звук истории.
Сегодня мы вспоминаем Ольгу Александровну Аросеву, которая ушла от нас, замечательную актрису, мужественного человека, прожившего долгую и очень нелегкую жизнь, но такую прекрасную, что можно только, ну, если не позавидовать, а восхититься во всяком случае. И чтобы не искать от добра добра, мы сегодня вам дадим послушать две передачи Сергея Капкова. Сергея Капкова, который журналист и замечательного нашего коллегу, который сделал очень много передач, успел сделать много передач с великими актерами, с прекрасными мастерами и дубляжа, и мастерами комедии, и мастерами и лирики, и драмы. И это сделано, ну, вы сами услышите, если вы не слышали когда-то раньше, и проникновенно, и с пониманием, и с огромной любовью. Две передачи «Мемуары» и «Мария Мирабелла». Передачи разных времен, 90-х годов. И я очень прошу вас их послушать и вместе со мной ими насладиться.
Одним из самых популярных московских театров уже многие годы остается Академический театр сатиры, которому в разное время служили блистательные мастера сцены и экрана. Среди них народная артистка России Ольга Аросева. Конечно, были в ее жизни и кино, и телевидение, и знают актрису в основном как пани Монику. Но театр все равно важнее и дороже. За долгие годы служения, конечно же, были и беды, и радости, взлеты, и трагедии. Зато нынче Аросева – лидер театра сатиры. Наконец, ею гордится одна из московских школ, в которой когда-то училась юная, никому неизвестная ученица Оля Аросева.
Школа действительно необычная, она единственная была такой школы интернациональной, что ли, в Москве. Она была сначала английской и немецкой, потом осталась одной немецкой. А традиция она ведет от Петершуле, еще такая старинная в Москве была. Сначала она была там на Садовом кольце, старые помещения, а потом вот на Кропоткинской дали эту школу. Она обнаружилась совсем недавно, потому что вдруг мне позвонили и сказали, что, Ольга Александровна, вот сейчас там тоже школа, а какое-то время, во время войны, там был госпиталь, еще что-то было. И потом, когда сделали школу, вот там родительский комитет, они заинтересовались, и какая-то девочка там сказала, моя бабушка говорит, что здесь училась пани Моника. Они позвонили мне. И, значит, говорят, вот что это за история этой школы. А школа, в самом деле, была удивительной, интересной, потому что, ну вот, все им иностранные дети, а были тогда вот испанские дети, республиканцы, которые приехали из... Уже Франко пришел к власти, и вот, значит, там коммунисты, все эти республиканцы приехали. Даже учился с моей сестрой в классе Миша Негрин, ну, Негрин по-испански, это сын премьер-министра республиканской, да, Испании. Ну, что вам сказать, Эрнст Буш преподавал пение у нас. Значит, это, ну, 30-е годы, это тогда все антифашисты из Германии, значит, все жили здесь. Было очень много детей, шуцбундовцы такие дети, это вот из Австрии приехали. Были дети вот немецких коммунистов, но, в частности, в моем классе училась такая Марьяна Бехер, вот дочка такого поэта Йоганнеса Бехера. Учились вот Вольф, Конрад Вольф и Вольфганг Вольф, вот это его брат, который, значит, потом был министром КГБ в Германии. Действительно, школа вот в этом отношении была очень интересной, только недавно она обрела как бы интерес к себе. И вот мы все собирались, и каждый там приносил какие-то фотографии. Ну, и я вот узнала о судьбе своих соучеников. Очень многие уехали обратно в Германию. Вот четыре мои подруги, они вместе поехали. Значит, ну, они были немецкого происхождения. Вот, и, значит, поехали туда. Написали мне даже, звонили. Вот, хотя у них и семьи здесь остались, и все, но они просто четыре подруги собрались и поехали туда.
Но вы учились там просто потому, что рядом жили?
Нет, я училась, потому что я жила за границей в детстве. Угу. Мой отец был послом в Чехословакии, и я там пошла в немецкую школу. Я там 5 лет мы жили. Угу. Я там пошла в немецкую школу, и я приехала в Москву, и чтобы поддержать язык, на котором я говорила лучше, чем на русском, то, значит, вот меня отдали в немецкую школу.
Но вы самодеятельностью тогда не увлекались? Не было у вас в школе?
Там в немецкой школе не было самодеятельности. Там были вообще очень суровые нравы. Там был такой педагог, это самое, Баур, ее фамилия была. И я помню, как она... Я ее боялась панически. У нее были такие усы, такой низкий голос. И когда я выходила к доске, я просто зажималась от страха, что-то лопотала. Она так смотрела на меня и говорила: «Генозина Розева, das ist катастрофа». И я начинала плакать, садилась на место и понимала, что действительно катастрофа, и я никогда из этой катастрофы не выйду. Ну, это просто вот такая, такой был у меня дикий испуг перед ней. Но там не было... Там не было. Там по самодеятельности я вот начала заниматься потом уже, когда эту школу прикрыли в 37-м году, поскольку там все оказались почти дети репрессированных. Вообще там каждый день приходили дети и плакали, и мы узнавали, то этого посадили, то того. И вскоре прикрыли школу, и, значит, и мы перешли жить к маме, поскольку мы его папу тоже арестовали. И перешли жить к маме, и уже я пошла в другую школу, и там вот стала заниматься усиленно самодеятельностью.
Трудно, конечно, в таком возрасте что-то узнать страшное об отце. Вы это все как воспринимали, то, что вам говорили?
Я ни одну секунду не верила, что отец виноват. Ни одну секунду. Я считала это недоразумением. Ну, собственно, вот это вот эти ощущения, вот сколько я спрашивала людей, они почти у всех были. Я считала, что это ошибка, что все, в общем, наверное, правильно, что есть какие-то там враги народа и все. Но вот по ошибке там, скажем, так сказать, вот попал отец. Я ни секунды не верила, что, так сказать, он что-то такое сделал плохое, поскольку он был коммунистом с 1907 года. Угу. Он много раз сидел, в царской ссылке был и так далее, поэтому просто я знаю по разговорам с ним, он очень был верен революционным идеалам, он принимал участие в революции, поэтому, ну, это я сейчас так говорю, в 12 лет, конечно, это все не так, конечно, я осознанно воспринимала, но я просто знала, что папа не виноват ни в коем случае, что это какая-то ошибка, и вот это выяснится.
Вот. Ну, а дальше...
Что и выяснилось через много-много лет.
Да, через много лет открыли неожиданно для нас такого человека, как Александр Аросев. Да. А вообще дальше на вашей биографии это отражалось?
Ну, конечно.
Вам поступать куда-то было нельзя,
ну,
да?
К счастью, я никакой другой профессии, кроме актерской, не хотела, а там им было все равно, кто мой папа, понимаете? Если бы это были какие-нибудь институты, наверное, это были препятствия, но тут я не могу сказать, чтобы это мне сыграла какую-то роль в моей жизни. Ну, то я иногда слышала, что дочь врага народа, такие названия, дети врага народа. Но, так сказать, знаю, что звание долго не давали мне. Тоже, наверное, это имело, потому что я никогда не скрывала. Я всегда в анкетах писала, значит. Ну, и так сказать, что я была бы жертвой, и что меня это, так сказать, это я не могу. Угу. Нет, этого не было.
Вам нравилось учиться или вам уже хотелось скорее рваться на сцену?
Нет, играть? На сцену хотелось, но мы же там играли. И училище мне очень нравилось. Мне очень повезло. У меня были замечательные педагоги. У меня были мхатовские старые актеры-педагоги. Это, значит, художественный руководитель нашей школы и художественный руководитель моего курса был Владимир Васильевич Готовцев, такой народный артист МХАТа. И изумительный человек, просто исключительный. Он прожил очень долго, он жил до 95 лет, И каждую там радиопередачу или телевизионную, а потом он ослеп, всегда писал письма, что вот я уже слепой, я тебя не вижу, но вот почему ты сделала паузу, вот ты неверно здесь сказала, вот это нельзя разделять два слова. Он следил, писал, буквально на каждое выступление писал письма. У меня очень много его писем хранится, и это просто был удивительный человек. И когда войну, мы же в войну, это я училась, и было голодно, и когда он видел, что, так сказать, вот ребенок уже, так сказать, голодный, и все, он говорил, что-то у тебя сцена не идет, надо домой вызвать тебя, вызываю домой, там будем репетировать. А дома у него стоял мешок в передней чечевицы. И вот его дочка варила эту чечевицу, кашу. И это было счастье, когда он приглашал домой репетировать и еще кормил, значит, вот этой чечевичной кашей. Это вот, ну, это был удивительный человек. Вот он привил как раз вот ту святость, то отношение к театру, которого теперь совсем нету. И некому даже это прививать молодым актерам.
А какой-то амплуа вы для себя уже тогда определили?
Амплуа мое было травести, потому что я была очень маленькая и худенькая. И даже Готовцев говорил, да ее, это даже не травести, ее не видно будет со сцены. И поэтому, а потом уже я очень, так сказать, резко стала вырастать, но это от плохого питания, как врачи говорили, было замедленное развитие. И поэтому я играла такие роли, как малютку Перебингль из «Сверчок на печи». Я играла там Алину в такой из Бальмонта. В переводе Бальмонта так, вот такая пьеса словацкого. Ну, таких детей, в общем. А потом вот где-то на втором курсе я очень стала укрупняться. И тогда он, значит, Владимир Васильевич Котовцев дал мне роль Марии в Шекспире в «12-й ночи». Это уже был другой амплуа, как бы, комедийный. А так это были лирические такие, почти такие юные роли.
Но вы себя никак не хотели видеть в комедийных сатирических ролях?
Ну, как не хотела. Я всю жизнь себя в этом ощущала.
То есть уже все-таки было это определено?
Да, конечно. Я с детских лет, я чуть ли не с 5 лет, я всех передразнивала, я всех имитировала, там, домашних всех показывала. Там, если я приходила с улицы, я рассказывала какие-то сцены, не рассказывала, а показывала, там, как в магазине мне кто что сказал и так далее. Так что у меня это... способности, желания это были с юных лет.
На вашем юбилее, когда выступали Олейников и Стоянов, знаменитый городок, они представились как ваши ученики в эстрадном цирковом училище. То есть у вас был и такой период, когда вы преподавали?
Да, но только Стоянова там не было, только Олейников был моим учеником. И Хазанов был на моем курсе, и на нашем курсе. А художественный руководитель была Надежда Ивановна Слонова, я была педагогом. И такой Кирсанов тоже с нашего курса. Так что это все трое были мы с нашего курса.
То есть то ваш амплуа, те ваши способности, они перенеслись даже на то, что вы преподавали не где-нибудь, а в эстрадно-цирковом?
Ну, я вам хочу сказать, что педагог из меня плохой. Я преподавала там 3 года. Правда, меня очень любили ученики, потому что я, так сказать, не строгая была и не очень от них многого требовала. Но, во всяком случае, ну, такой усидчивости, такой, это у меня не было. Хотя наши занятия живо проходили, и я рада, что все-таки вот из нашего курса все-таки стали какие-то хорошие актеры. Так что что-то в какой-то степени я могу считать тоже это к себе в заслугу.
Ну, а во время вашей педагогической работы вы не пробовали и режиссировать?
Нет. Ну, нет, когда педагог, когда там же приходилось что-то ставить, какие-то сцены, отрывки. А так вообще нет. Я считаю, что это совершенно две разные профессии, убивающие, исключающие одну другую. Поэтому все равно актер всегда режиссер своей роли. Все равно, понимаете. Но режиссер по-настоящему это тот, который видит целое, который должен видеть весь спектакль целиком. Понимаете? А актер эгоист, он видит только себя. И это закономерно. Поэтому, так сказать, свою роль каждый актер все равно делает так, по-своему.
Дочь репрессированного коммуниста-дипломата Ольга Аросева с детства мечтала быть актрисой. Собственно, в другие институты путь ей был закрыт. Поэтому сама благосклонная судьба распорядилась именно так, а не иначе. Аросева поступила в Московское городское театральное училище, единственное работавшее в столице в грозные годы войны. Впереди Аросеву ожидала сцена театра сатиры, роли в кино, телевидение в лице кабачка «13 стульев», воспитание молодых мастеров эстрады, одним словом, успех и признание. Но это все не скоро. Предстояло пройти еще одну школу, великолепную школу театра комедии Николая Акимова.
Я не закончила институт. Из эвакуации приехал театр комедии, значит, под руководством Акимова Николая Павловича. Ну, и я очень хотела, значит, ну, и по обстоятельствам, и трудно было жить, и театр мне очень этот нравился. И я взяла диплом моей сестры, которая там же училась, ну, значит, уже закончила. Угу. Четвертый курс, да, а я второй. И я пришла туда поступать, предъявив ее диплом.
Да вы авантюристка просто.
Да, 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 да. И так у меня сейчас в графе профессия прочерк. У меня нету законченного образования никакого. Да. И, значит, я поступила вот так с ее диплом. Ну, там я там какие-то стихи читала, что делала. Меня приняли в театр комедии, и я поехала туда, не закончив театральную школу.
Ну, школа Акимова, школа Ленинградского театра комедии, это лучше, наверное, любого училища, любого института.
Конечно. Это был очень сильный театр. И выдающийся театральный деятель Николай Павлович Акимов, выдающийся. И он не только как режиссер, как педагог, это, может быть, даже в нем не первое было, но он художник, постановщик, великолепная культура театра. Вот это то, что, так сказать, было в его театре.
Вы там много играли?
Много. Много и главные роли как-то сразу. Хотя я поступила во вспомогательный состав в связи с тем, что не было образования, и получала даже не рабочую карточку, а служащую, и 200 рублей, значит, как артистка вспомсостава. Но через год уже меня перевели, и я сыграла уже там центральные роли. И, в общем, так довольно... Не было такой мучительной, долгой нищи юности. Нищей-то она была, но в смысле без ролей, там, массовочной. Как-то довольно быстро я стала играть там.
А почему вы опять вернулись в Москву?
Потому что Николая Павловича сняли. Угу. Если вы помните, в 50-е да. годы был этот самый космополитизм. И, значит, ну, это постановление тогда было об Ане Ахматовой и так далее, о Зощенко. А Николай Павлович был назван космополитом, и его освободили от работы в театре. И началось такое страшное там, ну, знаете, как всегда бывает, когда артисты стали, так сказать, обличать его, что он формалист, что он чуждый, значит, там, эстетика буржуазная. 5-10, ну, я ушла, поехала в Москву в свою, вернулась, потому что без Николая Павловича Акимова это было бессмысленно там оставаться. Mm-hmm. Потом на меня это произвело чудовищное впечатление, вот это предательство труппы, которое там было, просто чудовищное. Я была еще не искушена в таких делах.
Ну, конечно, странно, тем более, что актеры-то были... тоже под стать режиссеру, замечательные, известные, талантливые. Конечно, страшно слышать такие вещи.
Ну, актеры подневольные люди, знаете, как... Ну, я не оправдываю, потому что uh-huh. можно оставаться приличным человеком в любом положении.
Конечно. Но, получается, приход из театра комедии в театр сатиры вроде даже как-то закономерно.
Закономерно, ну, потому что Москва – это мой родной город. Uh-huh. У меня-то родители здесь, мама жила здесь. И, так сказать, было все нормально. Я просто так тогда поехала, потому что, вот, так сказать, здесь бы меня не взяли никуда в театр, а там в Ленинграде вот взяли. И, значит, и дали комнату там, потому что они сами из эвакуации возвращались, и там все были без жилья, поэтому, значит, меня зачислили, сразу дали мне жилплощадь. И все. А потом было так же закономерно было, что я сюда приехала.
А сестра ваша работает?
А сестра работает в Омском драматическом театре.
тоже уехала из Москвы и осталась?
Она уехала, как раз она вот закончила, в этот же год закончила вот это МГТУ, Московское городское театральное училище. И их тогда курсами посылали, знаете, вот восстанавливать театры. Угу. Вот их послали, значит, в этот самый Вильнюс. Вильнюс. Вот целым курсом их послали в Вильнюс.
Там вроде был русский драматический театр.
Да, был, да? Да, угу. Был. Вот они были первой труппой и основоположниками этого театра.
Угу. Ольга Александровна, а как вас встретил театр «Сатиры»?
Хорошо, хорошо. Нормально встретил. Ну, вот меня знал Николай Васильевич Петров, знал меня, так сказать, по Акимовскому театру. Он был тогда художественным руководителем. Ну, так что я тоже там сразу как-то стала играть. Там был, как вам сказать, театр сатиры. Благодаря вот этих мастеров, Поль, Хенкин, Лепко, они mm-hmm. же, у них дух соревнования всегда был. Они всегда на сцене, как сказать, соревновались между собой. И работали, так сказать, с выкладкой. И потом каждый актер там был, ну что ли, может быть, он был мало ансамблевый спектакль и театр. Но каждый актер это была индивидуальность, ни с чем не сравнивая, и каждый хотел, так сказать, себя показать. Поэтому вот такой яркий способ существования на сцене. Актеры, которые были актеры, которые эпизоды играли блистательно, понимаете, там не было такого, чтобы сыграть маленькую, ну, Тусузов, который всю жизнь прожил на эпизодах, он же просто великолепный, мастер. Курихин такой же был актер, Лепко, который тоже не главной роли играла, великолепнейший актер. Так что вот эта школа театра сатиры, она, конечно, очень серьезная школа, потому что все-таки одно дело играть, во-первых, драматургия специфическая, одно дело там играть Чехова в хорошем театре, там в ансамбле хорошем, с хорошей режиссурой, а все-таки это пьесы-то были довольно сложно было найти в театре сатиры, тем более в те времена, когда, так сказать, не упаси бог, какие-то советские темы критиковать. Но, тем не менее, актеры работали замечательно и были мастера своего дела. И, конечно, у них можно было, было чему поучиться.
Ну, Ольга Александровна, вы, наверное, часто это рассказывали, но умолчать об этом, по-моему, нельзя совершенно. Как рождался и как родился «Кабачок 13 стульев»?
Ну, он родился очень просто, элементарно. Значит, был на телевидении, существовал отдел сатиры и юмора. И там был такой театр телевизионной миниатюры, такая почти цикловая передача. То есть она часто собиралась из наших советских авторов. Там Ардов, Ленч и так далее, и так далее. А потом, вот, значит, кому-то пришло в голову, по-моему, Белявскому Саше, который тогда был артистом нашего театра, и этому отделу сатиры и юмора, посмотреть, значит, польский журнал «Шпильки». И там, значит, нашли очень много таких миниатюр, рассказов, которые можно было переделать в монологи и в сцены. И значит, с той поры, значит, сделали вот первую передачу в «Кабачке». Ну, он не назывался «Кабачок 13 стульев», но мы стали панами. Не просто там действующими лицами, а пани и пан, поскольку вот взялись за польскую эту. Ну, а потом уже понадобились имена, пани, но и это, так сказать, это панство нам очень помогло в том смысле, что мы могли всегда за это скрыться, когда там говорили, что как, разве у нас есть такие спортсмены или регулировщики? Да это у них там в Польше есть там. И нас сразу замолкали, и это нас спасало. Ну вот. А потом это придавало какое-то изящество всему этому делу. Потом это какие-то образы все-таки такая были. Так что вот так он родился.
Но вы даже там стали неожиданно все петь, правда, не своими голосами.
Да, но это, я вам скажу, это труд. Это труд, это же все-таки надо было учить песню, всю выучить, и попадать, и артикулировать точно, и дыхание брать, и потом выучить эту песню. Это был большой труд. Я считаю, что вот это, так смотришь сейчас, иногда и певцы в свою фонограмму не попадают.
Это точно. А вообще вот та обстановка и те репетиции, которые там проходили, это очень перекликалось с театром? Или это было совсем все другое? Другие отношения даже были?
Это было другое, конечно. Это было другое.
Вы были все на равных?
Конечно. Конечно, потому что каждый имел свою миниатюру, и поэтому, так сказать, уж тут, так сказать, кто как сделает. Я обычно одного или двух партнеров, не было общих таких действий. Это были такие локальные, за отдельным столиком сценки.
Вы ощущали то, что на вас обрушивается просто неимоверная лавина зрительских симпатий, признаний?
Да, ощущали. И по письмам, и по улице, и, по, так сказать, по звонкам. Ну и все-таки это была такая-то тогда единственная передача, которая, в общем, это первый сериал, можно сказать, который выходил ежемесячно, и ежемесячно приходили в гости на дом к людям. Поэтому они, конечно, считали нас абсолютно своими, знакомыми и реальными, так сказать, в жизни людьми. И это до сих пор ощущается. Это для меня просто загадка, сколько лет прошло, но все равно все помнят.
Почти 40 лет эта удивительная актриса предана своему театру и веселому жанру. Смешить людей – ее призвание. Хотя, конечно, иногда тянет и пострадать, и полюбить, и помечтать. Но зритель требует преданности. И Аросева снимается в кинокомедиях, озвучивает мультфильмы, а главное, по-прежнему появляется на телеэкране в образе блистательной пани Моники, героини незабвенного кабачка «13 стульев». Лучшая развлекательная передача советских времен не оставляет в покое своих героев. Их помнят даже на родине большинства кабачковых реприз в Польше.
Они наградили нас всех, присвоили нам звание заслуженных деятелей польской культуры. Они всегда нас приглашали в польское посольство, пекли пироги, на которых было написано там «День добрый, пани Моника» или что-нибудь. И всегда очень участвовали, там и звонили, и через них какой-то материал даже мы получали из Польши. Так что они очень хорошо относились.
А вот, кстати, пани Моника, вы не заметили то, что со временем пани Моника стала лидером кабачка «13 стульев», что даже пан ведущий и пан директор уже были немножко на втором плане?
Это я и вам не могу сказать, но это со стороны видней, но это так получилось, это же не делается специально.
Понятно, да.
Это так получилось. Да, это было, да. Так.
То, что именно вас пригласили в Польшу на какой-то юбилей.
Сейчас нас пригласили в Америку, Мы сейчас были в Америке, снимали новогодний фильм «Кабачок 13 стульев».
Господи, а в Америке-то откуда знают?
Как в Америке? Там же тоже наши люди.
Те, кто да.
Там есть русское радио и телевидение, которые пригласили нас и написали сценарий «Кабачок на Брайтоне». И мы там сыграли в ресторане «Националь» при переполненном зале. И имели бешеный успех, но на их тему. Так что, вот, так сказать, помнят.
На телевидении была попытка возобновить «Кабачок», но она не прошла.
Да.
Не имела такой успех. Все-таки другой зритель, другое время или
нет,
другие
просто
актеры?
Нет, не в этом дело. Дело в авторах, потому что мы пользовались всем зарубежным юмором, венгерским, польским, каким хотите. А сейчас мы в эту самую, включены в это, как называется, в авторские права, и мы не имеем права бесплатно брать из иностранных журналов ничего, понимаете?
А у нас нету.
Что? А у нас нету нет денег авторов. На это, да.
Нет, в смысле, у нас нет авторов и нету хороших шуток.
Не то, что нету авторов, они, может быть, и есть, но они не хотят писать, вы сами знаете, как на телевидении нужно договориться.
Ольга Александровна, а как у вас дела в кино за все это время? Вы получили удовольствие, у вас были там те роли, ради которых стоило вообще сниматься, ради которых... стоило работать.
Вы знаете, из всей кинематографической биографии у меня был режиссер, с которым было приятно сниматься, это Эльдар Рязанов. Хотя не такие уж там были, так сказать, очень значительные роли, но с ним сниматься было очень интересно и хорошо, потому что он удивительно умел всегда подобрать актеров интересных, и интересных и ему, и зрителю, и между собой, потому что, вот, так сказать, не общался никогда с Кешей, с Мактуновским, он совершенно другого, так сказать, вероисповедания актер. А поэтому было очень интересно как-то найти с ним общий язык, или Женя Евстигнеев, там, скажем, или Юра Никулин, который клоун в цирке, понимаете, ну как с ним играть лирическую сцену. И вот это такое преодоление, что ли, или нахождение какого-то общего языка, оно, это было, вот мне было очень творчески интересно. Но такую роль, чтобы сказать, ну вот я рязановские фильмы считаю, я очень люблю фильм «Интервенция», где я играла мадам Ксидиас с таким очень интересным режиссером Гена Полока. И тоже там очень интересные были и решения, режиссерские актеры были интересные.
Да, да.
Ну и, собственно, остальное там тоже «Трембиту» я с удовольствием снималась.
Вот, кстати, «Трембита» все-таки это, наверное, та была роль, которая вас открыла кинематографу.
Нет, я до этого еще снималась. Тут... Нет, я до этого очень много снималась. В такая там, ну скажем, в 52-м году, вот у Райзмана я снималась «Урок жизни». Там, понимаете, еще какие-то роли. Но так там и вот есть, вот я вот этот справочник просматривала, сейчас я половину не помню даже, что это такое, по названию даже не помню этих ролей. Ну, потому что я не героиня, я не играла там Анну Каренину и не могла играть, и не собиралась ее, и не так сказать, не переживала, что мне ее не дают. А то, что в моем амплуа, в моем русле лежало, я достаточно сыграла много спекулянток, скандалисток, таких, такого плана женщин. Поэтому мне очень дорога вот такая лирическая роль, которая вот все-таки в комедии, но она все-таки лирическая роль, как в «Берегись автомобиля» Люба. Вот. И интересно мне «Мадам Ксидиас», поскольку это театральная роль, роль прекрасная. Партнеры, Володя Высоцкий был, Фима Капелян.
А вообще вот это вот поиск того, чего вы не делали, поиск более спокойной, более разноплановой роли, это приходит с опытом, с возрастом? Или уже сначала хочется всего-всего-всего?
Конечно, сначала хочется. С самого начала. Мне всегда хотелось... Ну, актеру всегда хочется играть то, чего ему не дают. Или то, чего он не может играть. Или то, чего не могут в этом театре поставить. Ну, конечно, так сказать, в первые годы я там мечтала и Джульетту сыграть, там, или там еще что-то. Но поскольку я все-таки очень здравого ума, так сказать, по отношению к себе человек, то я понимала, что это нельзя. Но, тем не менее, так сказать, вот просто уйти в такую, ну, что ли, в эстрадно-крикливую такую, так сказать, образ, мне не хотелось. И я как раз счастлива, что я этого избежала. Что это, так сказать, не единственное, что ли, ну, краска в моих ролях.
А есть что-то сейчас, что вы никак не сможете сыграть, что это совершенно не ваше абсолютно?
Ну, конечно, есть. Вот сейчас трудно найти, что я могу сыграть, а то, ну, что не могу. Нет, ну, нет хороших ролей таких, так сказать, для моего возраста и все. А то, что не могу сыграть... Ну, например, не все можно сыграть в театре сатиры, потому что сатира определяет жанр, так? Не все я могу сыграть сейчас просто по, так сказать, своим данным. И не все я могу сыграть, потому что никто не даст мне то, что я хочу играть. Поэтому приходится довольствоваться тем, что дают.
Александр, вы никак не ставитесь рядом на одну ступеньку с такой ролью, как бабушка. Но если вам со временем начнут очень много приглашать бабушек, вы легко найдете себе вот этот переход? возможности?
Ну, я абсолютно легко к этому отношусь. Я, например, вот мой бенефис, я же выбрала роль старушки. Как пришить старушку? Я могла бы так сразу бенефис сказать, я не знаю, дайте какую-нибудь даму роскошную. Но я выбрала старушку. Я не отношусь к этому очень спокойно. Я считаю, что лучше быть молодой душой в старом образе, чем, понимаете ли, пытаться изобразить из себя какую-то эффектную женщину, когда на этого нет уже никаких возможностей. Так что я спокойно отношусь. Но только если это хорошая роль. Если это хорошая роль, к сожалению, бабушки все плохие роли. Все. Так что это вряд ли будет мне интересно. Но, тем не менее, есть и возрастные роли очень интересные, и, так сказать, сейчас даже какая-то потребность в каком-то углублении своего амплуа в какие-то больше в драматическую какую-то часть, что ли, уйти, потому что все-таки и жизненный опыт накапливается, и какие-то там жизненные драмы существуют, и поэтому просто можешь что-то посерьезнее сыграть. Но сейчас кинематограф вообще, ведь это идешь в какой-то фильм, не знаешь, когда он пойдет, где это, какие-то спонсоры, какие-то деньги, какие-то... Я вот пыталась сняться в каких-то фильмах, где они, куда они делись, я ничего не знаю, понимаете? И как-то все это как-то шатко и непонятно, поэтому я с кино как-то в последнее время не связана. И не зовут, и слава богу.
Отечественной мультипликации затеряться невозможно. Мы узнаем каждого, ведь мультфильмы озвучивают избранные, самые талантливые и самые веселые. Среди них Ольга Аросева, актриса театра сатиры, актриса кино. На ее счету десятки эксцентричных особ, лисиц, слоних, просто вредных теток и даже Баба-Яга, которая против. Впервые Аросева попала на студию «Союзмультфильм» лет 40 назад, и с тех пор режиссеры в покое ее не оставляют.
Я вообще не люблю работать без зрителей, я вообще не люблю радио и не люблю озвучание, не люблю это дело. Но поскольку мультипликации я сама люблю этот жанр смотреть, поэтому я, так сказать, все-таки ходила туда. Но, как сказал вот мой ныне покойный, к сожалению, друг Борис Васильевич Рунге, который очень любил мультипликации и смотреть, и озвучивать, он меня один раз прибежал и сказал, говорит, знаешь, штампов уже не хватает. Я уже все играл. Ну, сейчас нужно играть воздух. Ну, как играть воздух? Ну, не хватает штампов, уже все. Это вот так, это так, копеечку играл какую-то там. У меня свое амплуа тоже в «Зверином мире» было. Я вот лисий несколько играла лисиц. Первая рыбка моя, я помню, пела там. Ну, артисты какие там были у меня партнеры. И Раст Гарин, и Анатолий Мич Папанов. Уже тогда начинал волка своего. А потом, значит, слониху играла, это я помню. И больше ничего не помню. Какие еще роли?
Ну, это я вам сейчас тогда напомню.
Поздравляем добрую волшебницу Стеллу! Прибытием в изумрудный город!
Ах, вот оно что! Я в изумрудном городе. Значит, ты Элли?
Элли!
Ага. Откуда вы меня знаете? Я все знаю. Даже то, что ты скоро вернешься домой.
Ура!
Только отдай золотую шапку летучим обезьянам, чтобы больше никто никогда не заставлял их делать злые дела. Конечно, пусть берут.
Вот так вот, вот такие вещи вы помните, Ольга Александровна?
Нет.
Не помните уже,
совсем
да?
Совсем нет.
«Волшебник изумрудного города» – один из самых популярнейших мультфильмов у нас в истории телевизионного.
Ну, я знаю, что это такой фильм, но чтобы я там участвовала, я не помню.
Ну, «Добрая волшебница» – это ваш амплуа или вам больше бы подошла злая?
Нет, это, я даже и удивляюсь, почему я так играла «Добрую волшебницу». Обычно злых играю.
А в театре, в сказках, в детских постановках интересно работать? Или вы предпочитали больше взрослую аудиторию?
Честно говоря, я не любила детские спектакли, хотя я играла в них. Я играла это «Пеппи Длинный чулок», такую жутко противную учительницу. Очень зритель меня юный ненавидел сильно. А в пьесе «Волшебные кольца» Альманзоры я играла королеву. Так, наоборот, хорошую, добрую.
А когда дети вам говорят, что они вас знают, вы удивляетесь или нет?
Ну, во-первых, они мне меньше говорят, чем взрослые. Вот сейчас дети так просто, они не знают «Кабачка». А в свое время, конечно, дети знали «Кабачок» и дразнили, и кричали, и там, я не знаю, там выражали всяческие восторги и прочее.
Знаете, вы мне, наверное, не поверите. Я вам откровенно скажу. Только вы меня поймите правильно. Я ведь с детства такая, ну, как бы застенчивая, что ли. Вот и хочется иногда поговорить с кем-нибудь, рассказать о себе, поделиться, так сказать, сокровенным. А потом подумаю, ну, может, это и не интересно никому. Вот. Начну свои мысли высказывать. О, чувства. А выйти. Чепуха. Засмеют.
Ой, ну что вы. Ну нельзя же так.
А вот я так. О, и вообще, знаете ли, жизнь как-то не сложилась. То ли от характера моего застенчивого. Скорее всего... просто я вообще невезучая.
Вот видите, даже лирическое у вас было.
Замечательно, мне очень понравилось.
Вы можете подумать, первый раз это слышите, да?
Я забыла это, да. Это сложный, такой сложный психологический образ такой. Замечательно.
А вы в жизни застенчивые, неудачливые?
Я неудачливый не могу себя назвать, нет. Не могу назвать себя застенчивой, но и не могу назвать себя нахалкой. Я нормальный человек. То есть когда-то, когда уж очень разозлишься, приходится быть нахальной. Ну, в общем, в пределах нормы.
А как рождается этот незримый образ для вас? Вот перед вами только рисунок и все.
Этого никто не может, мне кажется. Если и начнут говорить на эту тему, то будут врать. А я не знаю, как это рождается. Ну, как рождается, как рождается любое, так сказать, любое явление в природе, в жизни, на улице, если ты видишь какую-то, так сказать, это так сразу фантазируешь. Вот часто ведь там едешь где-нибудь, смотришь, какая-нибудь там женщина или мужчина, как думаешь, какой-нибудь такой интересной наружности, и думаешь... Ой, наверное, она стерва. Ой, наверное, она. Ой, сейчас придет домой злая, сидит, думаю, ой, сейчас попадет все. Ну, за нее дофантазируешь по выражению лица. А также и, наверное, здесь.
Вот, кстати, о том образе, о котором вы только что говорили сейчас.
Спасибо, до свидания. Нам было у вас хорошо.
Нет. Без чашечки кофе я вас не отпущу. У меня лучший кофе на этой дороге. Сонный порошок тоже лучший. Сейчас он у меня захрапит. Пейте на здоровье.
Нет, я не против, но уже темно, нам нужно еще найти ночлег.
Вам повезло, и дорогая гостиница совсем рядом. Пейте.
Нет, без вас я не могу.
Пожалуй, я тоже себе налью.
Так вы говорите, гостиница рядом.
В 3 минутах езды. Сначала вправо, потом влево, прямо и на 3 дорог.
Вправо, влево, влево, вправо.
Пейте, прошу.
отличный кофе.
Да? Вам нравится? Что за кофе вы мне подсунули? Караул! Мне дурно!
Это я помню. Это дочка моей племянницы, это кто? Внучатая племянница. Она меня все, значит, следила за этим Фунтиком и очень меня, значит, презирала за то, что я Фунтику уже жизни не давала.
Но вот такие эксцентричные особы, где надо больше кричать, больше на эмоциях, вам больше такие нравятся?
Да нет, понимаете, мне нравится и то, и другое. Мне нравятся образы сложные, образы, так сказать, многослойные. Мне нравится, когда, так сказать, как и в любом человеке, когда есть и то, и другое. Но, конечно, вот в таком деле, как мультик, конечно, это только одна краска, и там особо нету психологических нюансов. Чаще, конечно, я играла таких крикливых вот, особ, или хитрых, или там, я не знаю, каких-то там любителей интриги. А в театре, конечно, я играла гораздо больше.
Девушка, вы не скажете, где я очутился?
7 градусов южной широты и 30 градусов восточной долготы.
Это интересно. А кто же я тогда?
Так ты не знаешь, кто ты?
Ну, раньше я был котенком. И жил в Воронеже, на улице Лизюкова.
Все может быть. Но сейчас ты самый обыкновенный, болтливый бегемот.
Что? Всю жизнь мечтал стать бегемотом. Фу,
надень, а то голову напечет.
Очень интересно мне, потому что я вот это вот первый раз слышу и вижу. Mm-hmm. Да, потому что, ну, как-то вот не хватает времени, чтобы, наверное, на все это посмотреть. А когда пишешь, что ведь и без музыки, и без изображения, так, только, ну, там, посмотрел где-то изображение. Поэтому я смотрю, так ничего, нормально, образы разные, разноплановые, все нормально.
Ну, вот как-то у вас сейчас получилось, вот если мы последний раз слушали слониху, она опять куда-то бежала, запыхалась, опять, значит, здесь работа идет голосом. Вы над голосом много работаете?
Нет.
Потому что...
Специально
вот,
нет.
Нет. Тот же самый Вицин, он говорил о том, что у него постоянные ежедневные тренировки голоса, ну, потому что он не пользуется вставными зубами, он пытается так говорить, как есть.
Вицин молодец, но дело в том, что он не работает в театре, поэтому ему есть когда сидеть и дома тренироваться голосом. А я играю в театре. Вот мне это лучше и репетирую.
А вообще вы своим голосом довольны?
У меня очень плохой голос.
Вот почему-то все актеры.
У меня очень плохой голос. Нет, но он у меня, так сказать, рабочий голос. Он в том смысле, что я умею им управлять. Он у меня может быть и таким, и в общем он послушный. Вот что в нем хорошо. Но, конечно, вот, во-первых, я курю. Во-вторых, значит, он же был у меня очень высокий когда-то. Вот если первый вы обратили внимание, первый мультик, он был высокий.
Но главное, ваш голос еще и узнаваемый.
Да.
Узнаваемый, что ни с кем не спутаешь, всегда по голосу можно узнать, что это вы, а не кто-нибудь другой.
Да, я уже это и сейчас даже замечаю. Там куда-нибудь войдешь, там стоишь, не узнаешь, только скажешь «Здрасте!» «О! Кто к нам пришел?» Это хрипота, это и своеобразие голоса. Она... Ну, конечно, у каждого есть.
«Здравствуй, кумку ловёк! Вижу, рыбку ловить собрался!»
«Да, рыбку ловить!»
«А может быть, куманёк, ты меня рыбкой угостишь? А то все куры да утки душа больше не принимает!»
«А ты сама себе рыбки налови. Дело-то эти не хитрое».
Что ты? Я червяков боюсь».
«Ну, так и быть. Первую рыбку тебе отдам».
«Уже не знаю, как тебя благодарить. Ах, видно, свет не без добрых соберешь».
«Ладно».
«Первая рыбка моя, первая рыбка моя».
Программа «Вот так». Это звуки истории.